Глава 13. О том, что в бывшем особняке Макса начали происходить любопытные движения, я уже был осведомлен спустя пару дней после памятного обеда в кругу любящей семьи. Последними новостями нас исправно снабжали бывшие слуги Макса. Нашими главными информаторами, которых от моего имени завербовал Бертран, являлись Шарль Симон, тот самый старый слуга, которого ударил плетью Франсуа де Грамон, и которому я выдал горсть серебра на лечение, Агнес Кассо, старшая повариха, и Марк Дюко, дворецкий. Причем последний присоединился к группе моих шпионов буквально на днях. Дворецкий долго отказывался сотрудничать, но в конечном итоге перешел на нашу сторону. Всему виной были действия Франсуа де Грамона. Пару дней назад, уже под вечер, мой кузен заявился в особняк мрачным, как туча. Причиной его отвратительного настроения стал визит к отцу, который повелел своему младшему сыну освободить этот замок и переехать в бывший особняк Генриха де Грамона в новой столице. И вроде бы обмен был более чем щедрым, но виконт был в бешенстве. Всему виной этот мерзкий бастард, который унизил Франсуа. Всю ночь виконт пил вино и поносил гадкого ублюдка, грозясь отомстить, а на следующий день, проснувшись ближе к полудню с ужасным похмельем, начал притворять в жизнь свои угрозы. Собственно, эти действия и стали той каплей для дворецкого, что склонило чашу весов в мою сторону. Первым делом виконт объявил о том, что он меняет место жительства и переезжает из этой темной старой дыры в прекрасный особняк в новой столице. Слуги и сервы сперва обрадовались таким переменам, ведь огромный графский особняк, да еще и в новой столице, это, несомненно, повышение, но их ждал облом, никто их с собой брать не собирался. Франсуа с язвительной улыбочкой объявил собранным по его приказу людям, что в отцовском особняке штат прислуги уже полностью укомплектован, и что все собравшиеся дорабатывают последние дни, а потом могут искать новую работу. Кроме, конечно, сервов, их Франсуа приказал продать на рынке рабов. Дворецкий, пойдя против своих правил, попытался вмешаться и объяснить молодому господину, что слуги и сервы, работавшие в этом замке много лет, являются обученным и высококвалифицированным персоналом, и разбрасываться таким ресурсом это неразумно и недальновидно. Франсуа дерзость Марка Дюко взбесила, и Дворецкий вполне закономерно получил по своей наглой морде плетью. Именно с того момента Дворецкий перешел на мою сторону, хотя, как рассказывал мне Бертран, Марк Дюко не очень любил Макса за его грубость и жестокость, но сейчас стоял вопрос выбора из двух зол, и Марк сделал свой выбор. После объявления своей воли Франсуа принарядился и отбыл на один из многочисленных светских приемов, перед отъездом приказав своему камердинеру начать искать покупателя на десяток сервов. В тот же день Бертран, в отличие от Абвеля и Тулона, чувствовавший себя в родном ему Эрувиле как рыба в воде, привел ко мне Марка Дюко, с которым у меня состоялся длинный и обстоятельный разговор, итогом которого стал договор найма. Так я принял на работу прежнего дворецкого Макса, которого наделил полномочиями нанимать слуг в мой особняк. Первая весточка из дома де Грамонов о том, что дядюшка решил вернуть особняк своему племяннику, пришла мне от Валерии. Сестренка, получив надежду на светлое будущее в моем лице, начала активно сообщать мне о важных событиях в графском доме. В последнем письме она довольно подробно описала момент, когда Генрих де Грамон объявил Франсуа о том, что лисья нора теперь будет местом жительства шевалье Ренара, и с особым ехидством расписала мне истерику виконта. Валерии я, конечно, полностью доверять не собирался. Девушка, находясь в окружении недоброжелателей, выработала свою собственную манеру поведения. Она в любой момент могла перейти на сторону дяди, предложив тот ей приемлемые условия союза. Но у меня еще имелось в загашнике несколько рычагов давления на сестренку, которую я пока приберегал до удобного случая. С сервами тоже все прошло на удивление гладко. Камердинер Франсуа оказался еще тем беспринципным прохиндеем. Он после разговора с Бертраном без проблем встретился со мной и продал мне всех сервов, наварив на каждом по одной серебряной кроне. А ведь он прекрасно знал, кто я такой, и самое главное, ему было известно отношение его хозяина ко мне. На мой вопрос о том, не боится ли он гнева своего господина, камердинер неопределенно пожал плечами и, взвесив кошель серебром, объяснил, что его господину плевать на то, кому и как были проданы эти сервы. Такая беспечность личного слуги говорила о том, что Франсуа никто в семье не уважает, даже его камердинер. Виконт вернулся в особняк ночью в компании своих друзей, таких же избалованных придурков, детишек столичных аристократов, хотя его уже никто не ждал. Оказывается, Франсуа решил поставить жирную точку в своем пребывании в замке бастарда. Закатив грандиозную попойку, кузен приказал всем слугам начать выносить во двор всю мебель из замка и сжечь ее. Нужно отдать должное дворецкому. Он быстро сориентировался в ситуации и дал команду слугам вместо хорошей мебели тащить всякое старье, что хранилось на чердаке замка. У центрального входа очень быстро образовалась приличная гора из всякого деревянного хлама. Как и ожидалось, уже прилично набравшийся Франсуа, как и его дружки, в темноте особо не обращали внимания на качество сваленной в кучу полуразвалившейся мебели. Когда она была облита маслом, виконт собственноручно бросил в нее факел и под громкие крики своих дружков покинул особняк. Перед отъездом он толкнул какую-то неразборчивую, очень эмоциональную речь, а потом громко приказал, чтобы слуги продолжали выносить всю мебель, картины, портьеры и бросать все это добро в костер, чтобы этот презренный бастард не имел даже на что опустить свой зад. Как только шумная кавалькада уже навсегда покинула особняк, дворецкий дал команду закрыть ворота и начать заносить хорошую мебель в дом, которую слуги выносили только для вида. А сегодня утром я получил сразу три письма. Одно было от моего нового старого дворецкого, в котором сообщалось, что особняк готов к моему прибытию. Второе было от моего дядюшки. Генрих писал, что его племянник не должен жить в каких-то доходных домах, поэтому он решил позволить мне пожить в моем прежнем замке. В конце он уже в который раз напомнил мне о моих обязанностях перед семьей. Читая это послание, я лишь ухмылялся. «Наивный дядюшка, впуская в дом лиса, можешь навсегда забыть об этом доме. Лис его покинет только тогда, когда сам посчитает нужным». Прочитав имя отправителя третьего письма, я удивленно хмыкнул. Это была герцогиня Дюбелле. Тетушка очень радовалась моему переезду и довольно прозрачно намекала мне на то, что на решение дядюшки было оказано влияние некой третьей стороной. Другими словами, Жанна Дюбелле давала понять, что я получил назад свой особняк только благодаря ее стараниям. В конце письма была приписка. Тетя приглашала меня на прием, который должен был состояться в ее доме через 2 недели. А еще там был указан адрес какого-то столичного портного, к которому я должен обязательно наведаться перед приемом, и услуги которого были уже оплачены герцогиней. Нового старого хозяина слуги встречали, построившись в ровную шеренгу. Парадные ливреи темно-синего цвета, натертые до блеска пуговицы и пряжки туфель, белоснежные чепчики и фартуки горничных. Я как-то вдруг сразу осознал, что нахожусь в столице, и что мои новые слуги являются элитой в сфере своей деятельности. Более того, с таким персоналом теперь не стыдно пригласить в гости даже того же принца или, может быть, даже короля. Моему особняку в Тулоне до такого уровня, как до тени ползком. Кстати, сохранить всю прислугу – это была идея Бертрана. Это он буквально выпросил у меня разрешение попытаться спасти весь этот коллектив. Теперь я понимаю правоту моего камердинера. Бертран, со счастливой улыбкой осматривая свою армию, кажется, был рад возвращению особняка больше, чем кто-либо другой. Несмотря на то, что все эти люди знали, кому обязаны возвращением на прежнее место работы, на их лицах особой радости я не заметил. Ну, кроме разве что наших с Бертраном шпионов. Старый лакей, повариха и дворецкий уже успели оценить изменения, произошедшие в характере их бывшего и уже нынешнего господина. И это при том, что сервов вообще-то хотели распродать на рынке рабов, как каких-то гусей. Думаю, они просто не успели даже испугаться. Настолько быстро все произошло. Ничего, это не страшно. С этого дня они заживут по-новому. Не исключено, что в будущем с кем-то из них мне и вовсе придется попрощаться. А вот 2 симпатичных горничных, которые были немного постарше Макса, явно приуныли. Они, думая, что я не замечаю, бросали в мою сторону опасливые взгляды. Судя по тому, как девушки на меня реагировали, несложно было догадаться, что Макс, пользуясь своим положением, когда-то любил распускать свои шаловливые ручонки. Но ничего, мы это уже проходили. Я произнес короткую мотивационную речь, призвав всех слуг честно трудиться, а потом отпустил всех заниматься своими делами. Так как, со слов дворецкого, до обеда оставалось чуть больше часа, я изъявил желание провести небольшой осмотр моего имущества, которое я якобы не видел больше года. Первым делом я решил начать с подсобного хозяйства, которое тут тоже имелось. Осматривая вместительный курятник, конюшню, хлев, огород и сад, я периодически переглядывался с Жаком, который составил мне компанию. Гуннер и еще 2 слуг сейчас занимались нашим фургоном, а Бертран, Марк, Дюко и Кевин отправились проверять мои личные покои. Рядом с конюшней обнаружилась вместительная каменная постройка, внутри которой стояла приличная, даже по столичным меркам, карета и летняя коляска. При виде этих транспортных средств Жак, у которого была слабость к всякого рода коляскам, фургонам и каретам, довольно улыбаясь, потер ладони. Правда, он заранее предупредил меня, что ливрею никогда на себя не натянет. Так, перебрасываясь колкостями, мы переместились в сам особняк. Ну, что сказать, внутри замок мне еще больше понравился. Громоздкий и темный снаружи, он был уютным и теплым внутри. Ну точно, лисья нора. Такую не сразу и штурмом-то возьмешь. Осмотрев большой зал для приемов на 1-м этаже, мы переместились в небольшой кабинет, где к нам присоединились Марк и Бертран. Невысокие потолки, стены, обшитые темными деревянными панелями, большой камин, Широкий стол, кресло и диван. Мне здесь нравилось все больше и больше. Я заметил, что Марк Дюко все то время, пока я осматривался, очень внимательно следил за моей реакцией. То и дело на его лице проскальзывало удивление. Еще бы, прежний Макс ненавидел это место, а нынешний явно не скрывает восторга. Сев за стол, я откинулся на мягкую спинку кресла, улыбнулся и с удовольствием потянулся. «Как же все-таки приятно вернуться домой! Кто бы мог подумать, а ведь раньше я не очень любил этот особняк. Теперь же мне кажется, что лучшего дома нет во всем мире». Бертран, который тоже здесь присутствовал, незаметно ободряюще мне кивнул. На лице дворецкого застыло выражение безразличия, но в его глазах я заметил слабый блеск одобрения моих слов. «Марк, ты ведь застал прежних хозяев этого особняка?» — обратился я к дворецкому. «Я имею в виду тех, кто продал его моему отцу. Раньше я никогда не интересовался такими вопросами. Пришло время наверстать упущенное». Дворецкий степенно кивнул, хотя я заметил, что он немного оживился и своим густым баритоном ответил.
«Да, ваша милость».
«И кто же был прежним хозяином?» — спросил я.
«Этим замком и землей некогда владела семья де Клермонов», — ответил Марк Дюко.
«Де Клермоны», — задумчиво повторил я. «Знакомое имя».
«Герцогиня Луиза де Клермон», — помог мне дворецкий. «Первая леди опочивальни ее королевского величества, супруга герцога де Клермона, одного из маршалов Вестонии».
«Вот оно как», — задумчиво произнес я. «Очень интересно, а не та ли эта герцогиня, которая так настойчиво желала выкупить у часовщика лисий амулет? Любопытно». «А ты случайно не знаешь, почему этот особняк был продан?» — спросил я.
«Знаю, ваша милость», — мрачно произнес Марк Дюко. «В этом особняке скончалась старшая дочь герцогини, маркиза Кристина де Клермон. Этот дом напоминал герцогу и герцогине о смерти любимой дочери, поэтому они решили продать его вашему отцу».
«Хм, так просто взяли и продали родовой замок? Явно очень древний и наверняка построенный еще прапрадедами. Стены этого особняка видели много смертей членов клана де Клермонов. Хотя о чем это я? Мне ли не знать, что значит потерять любимого человека?» «Грустная история». Вздохнул я, и мой взгляд зацепился за широкое настенное панно, вырезанное из красного дерева. Я поднялся из кресла и подошел поближе к стене. Неизвестный резчик изобразил сцену охоты на лис. В нижнем правом углу деревянного барельефа была изображена лисья нора, два входа в которую были перекрыты охотниками и гончими псами. Но был еще и третий выход, о котором ни охотники, ни собаки не догадывались. Именно внутри этого прохода, ползком в сторону лесного ручья, пробиралось лисье семейство. Впереди ползла гибкая лисица, за ней два маленьких лисенка, а прикрывал отход отец семейства, матерый лис с длинными клыками. Его голова была повернута в сторону брошенной норы. Лис был готов атаковать любого, кто бы осмелился последовать за его детенышами и самкой. Он угрожающе скалился, а в его взгляде я заметил усмешку. Он как бы показывал тому, кто сейчас разглядывал панно, мол, «Посмотри на этих болванов! Они вдруг решили, что хитрее меня! Ха-ха! Они думают, что у лиса только один запасной выход».
«Если мне не изменяет память, это панно было создано по заказу прадеда герцога де Клермона», прервал мои размышления Марк Дюко.
«Столько новых деталей?» — продолжил я свою игру. «Раньше я почему-то не замечал их».
«Точно подмечено, ваша милость», — кивнул дворецкий. «Я служу этому дому уже несколько десятков лет, и каждый раз, когда смотрю на это панно, нахожу что-то новое в нем».
«Были же когда-то мастера», — поддержал его Бертран.
«Говорят, что резчик был артефактором», — добавил дворецкий.
«Но это всего лишь слухи».
«Хм, я задумчиво склонил голову к правому плечу. Кстати, надо бы тут все тщательно просканировать. Я не я буду, если не найду в этой древней домине какой-нибудь тайник». Перейдя на истинное зрение, я начал медленно осматривать сперва стену, потом пол и плинтус, и уже в конце перевел взгляд на панно. Вроде бы ничего, хотя... «Стоп, кажется, есть что-то».
«Ваша милость?»
— обеспокоенно спросил дворецкий и даже сделал шаг вперед.
«Что?»
Переходя на нормальное зрение, переспросил я.
«Что такое?»
Я взглянул на обеспокоенные лица Бертрана и Марка, причем в глазах моего камердинера я заметил искорки удивления и интереса. Он уже знал, что я могу видеть энергосистему предметов и живых существ, и ему был знаком этот мой взгляд.
«Ваша милость, просто вы внезапно как-то мгновенно побледнели»,
торопливо заговорил дворецкий.
«Вам стало дурно?»
«Нет, Марк». Отмахнулся я и улыбнулся. «Со мной все в порядке. Просто после возвращения домой на меня нахлынули воспоминания из детства. Я вспомнил отца». Дворецкий скорбно вздохнул и деликатно промолчал. Я же, демонстративно принюхавшись, поднял указательный палец правой руки и, улыбаясь, произнес. «Эти умопомрачительные запахи из кухни напомнили мне, что я проголодался».
«Ваша милость», — спохватился дворецкий, — «позвольте вас покинуть, чтобы поторопить наших поваров».
«Отличная идея, Марк», — улыбнулся я. Когда дворецкий вышел из кабинета, и мы с Бертраном остались одни, он тихо спросил меня.
«Вы что-то увидели, мой господин?»
«Да», — кивнул я и вплотную приблизился к панно. «Видишь этот маленький резной листик? Это часть сложного магического механизма, похож на дверной замок. Маны в нем осталось так мало, что я еле заметил его. Передай Жаку, что я хочу с ним поговорить после обеда. Этой ночью я попытаюсь привести в действие этот механизм. Лишние свидетели нам не нужны. И, кстати, чуть не забыл». Я развернулся на каблуках и с улыбкой посмотрел в глаза Бертрана. «Думается мне, что пришло время навестить твоего друга детства, моего любящего дедушку. Как считаешь, он будет рад нас видеть?» Бертран ничего не ответил, но его грустный вздох и скорбный взгляд были красноречивее всяких слов.